Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Уважаемые радиослушатели, добрый вечер, с вами радиожурнал «Друзья Севры» на радиостанции «Говорит Москва» и его ведущий Владимир Мамонтов. Начинаем мы, как обычно, с новостей.
Белорусские новины. Лукашенко заявил, что выпускные вечера в белорусских школах должны быть скромнее. Об этом сообщает Белта. «Отношусь крайне негативно. Это должен быть праздник, куда идут девушка, парень, за руки взявшись, компанией, коллективом. Попляшут, потанцуют и встретят рассвет. Это очень важно», — сказал Лукашенко в ходе общения с жителями Могилевской области, отвечая на вопрос о его видении выпускных вечеров, которые в последнее время все больше превращаются в шоу на лимузинах и с посещением увеселительных заведений.
Вот в этот раз мы выпуск «Друзей Сибров» радиожурнала решили начать с такой интересной, я, как у нас любят говорить, мягкой новости. Дело в том, что за своими государственными делами Александр Григорьевич Лукашенко, президент Белоруссии, он не забывает и очень каких-то небольших таких деталей, и это хорошо показывает нам, как там жизнь устроена, и как они добиваются определенных таких, иногда даже завидных для нас успехов, и какие-то вещи многие так вздыхают и говорят: «Вот белорусы, молодцы». Знаете, вы... Одна из таких новостей вот сейчас как раз прозвучала, и я хочу попросить ее прокомментировать белорусского журналиста известного, председателя Белорусского союза журналистов, генерального директора агентства «Минск Новости». Вообще он наш друг и сябр, Андрей Евгеньевич Кривошеев. Андрей, давайте прокомментируйте, а потом как-нибудь мы умудримся по-журналистски с выпускных переместиться на другие актуальные новости, которые мы всегда с удовольствием готовы обсуждать с вами.
С удовольствием. Ну, на самом деле, глава государства прокомментировал тему выпускных вечеров для школьников. Здесь надо понимать, что президент не только высшее должностное лицо в государстве, но еще и отец. И его младший сын также заканчивал учебное заведение, поступал. В общем, для президента это все близко, родное и понятное. И главный смысл высказывания президента, как мне кажется, состоял в том, что у нас организаторы вот этих вот вечеринок, проводов школьной поры, безумно задирают цены и отбирают и несчастных детей, и, ну, в первую очередь, конечно, их родителей. Кто-то выпендривается, кто-то искусственно, значит, нагнетает страсти и цены, соответственно, взвинчивает. И действительно, с этим вопросом разбирались в том числе и наши минские власти. Оказалось, что есть всего несколько организаций в городе Минске, которые устраивают такие вечеринки, вот, и создают фактически монопольное себе положение. Причем даже за выступления белорусских звезд, исполнителей студенческой и другой самодеятельности, они просят с родителей страшные деньги. Поэтому президент отреагировал, президент сказал, что в этот замечательный день, выпускной, главное, что нужно нашим ребятам, это вот достойно проводить школьную пору, зафиксировать это в своем сознании, встретить рассвет, конечно, вот как мы встречали с вами, с девчонками, с своими одноклассниками, которые остаются самыми верными друзьями на всю жизнь.
Это правда.
Могу сказать, что вот эта вот предварительная работа, в частности, в городе Минске, и мы тут по-депутатски ее тоже отслеживали, привела к тому, что когда начали заниматься этим вопросом, неожиданно цены на выпускные вечера, даже без принятия каких-то там страшных управленческих решений, снизились в 3 раза. Об этом я знаю точно, потому что и у меня в агентстве работают родители, дети которых участвуют в выпускных вечерах, и они вот мне сами говорили, что да, только власти начали заниматься этим вопросом, как цены на выпускные сократились, ну, там, в 2-3 раза.
Андрей Евгеньевич, это волшебство, что ли? Да, это какое-то волшебство?
Я думаю, что это не волшебство, просто наши коммерсанты прекрасно знают, что белорусское государство социальное, и если что-то заявляется, а тем более высшего президентского уровня, то реакция будет серьезной, как минимум серьезной, если не очень серьезной и жесткой.
А потом, знаете, вот эта история о том, что вот это дорого-богато, вот это вот эти лимузины, вот это вся вот это вот, чтобы обязательно было, чтобы все упали и ахнули, это стилистика какая-то...
Это вне традиции белорусского народа.
Нету, вот это, ну, вот нету,
показное такое бравада. Но надо признать, что ведь и наши дети, но это касается больше выпускников, конечно, колледжей, там, кадетских училищ, они же смотрят западные сериалы.
Конечно,
они видят,
да, все они смотрят, да.
Сверстники там из колледжей, я уж не знаю, Еля, Ельского, там, Лондонского, Лондонской школы экономики, как они это себе позволяют.
Да.
Ну, не знаю, это не в нашей традиции, это на самом деле режет глаза.
Ну да. Ну, в общем, пусть они, конечно, как хотят встречают, но желательно вот в этом удержаться как-то в рамках разумного, здравого и чтобы было потом приятно...
Без показухи.
Ну, кого мы хотели удивить? Кого мы хотели удивить?
Не надо уже так вот показушно это все делать.
Да, замечательно. Слушайте, пока выпускные, все это мило и так далее. Там, знаете, есть одна история, которую, если вы не против, давайте мы с вами тоже обсудим. Никакого отношения к выпускным она не имеет, но она произошла вот буквально днями, и еще она такая свеженькая. Это история о том, как поляк внезапно взял и...
Томас Шмидт,
взял
причем,
и заявил.
Владимир Константинович, это не просто поляк.
Это судья,
причем действующий судья.
Действующий судья,
которому сообщили его друзья о том, что против него в Польше вот этой вот демократической традициями и все ведется как бы антишпионское расследование. То есть якобы спецслужбы Польши подозревают его в шпионаже, и ему срочно нужно бежать то ли в Лондон, то ли в Нью-Йорк. Но судья проверил эту информацию, она показалась ему убедительной.
Понятно.
Он не стал дожидаться, пока его придут и арестуют, вот, как шпиона и диверсанта.
Да.
Вот, и выехал в том направлении, которое от него никто не ожидал, в направлении Беларуси. Здесь, и он, да, сейчас гость белорусской столицы, он дал пресс-конференцию, и он объяснил, что главным поводом, после которого его начали подозревать в шпионаже и преследовать, и вот давить на него, стало то, что он сказал, что народы Беларуси, России, Украины и Польши должны договориться, как славяне, и жить в мире. Все, вот эта фраза стала последней или предпоследней в его журналистской карьере, после этого на него объявили травлю.
Да,
сам Томаш
есть.
Объясняет это тем, что просто истерия сейчас и в польском обществе, и в польском руководстве. Он пока это не проговаривает, но наши коллеги, польские журналисты, говорят о том, что и этот факт, конечно, безусловный, истерия в польском истеблишменте, очевидно, и вот русофобия, белорусофобия, они тут пытаются запугивать людей, которые по безвизу к нам приезжают. Кстати, и сам Томаш приехал к нам по белорусскому безвизу.
Да, вот это очень интересно.
И ничего он не нарушил этим самым приездом.
Да,
и вообще он находится официально в отпуске.
Ага.
И тут, как Владимир Рудольфович Соловьев в одном из недавних эфиров посоветовал этому самому польскому судье, а вы, говорит, не пишите заявление на увольнение. Пускай польские власти теперь изгаляются и придумывают, за что они против вас организовали репрессии.
Да.
И сами вас увольняют каким-то невероятным образом, непредусмотренным, в том числе польской конституцией. Но здесь есть и второй момент, политический, к которому мы не раз обращались. Дело в том, что в Польше создана искусственно двупартийная система. То есть, с одной стороны, платформа обывательская, которая сейчас взяла вверх и выдвинула своего премьер-министра, поставила у власти. Гражданская, так называемая, платформа, она более лояльна Брюсселю и Берлину. Ее даже одно время подозревали, значит, в активном сотрудничестве и чуть ли не вот рассматривали ее как приложение к Берлину официальному. Ну, когда там была Меркель, конечно, сильная дама. Сейчас у Берлина, наверное, вообще нет приложений. Они сами стали приложением. А другая, это партия «Право и справедливость», или ПИС сокращенно, это такая шовинистическая, националистическая сила, которая в основном ориентируется на Нью-Йорк. Так вот, эти две искусственные силы всех остальных партий, конкурентов политических, они своего политического ландшафта выдавили. Кого-то запугали, кого-то закрыли. Моего личного друга Анджея Лепера, я так подозреваю, либо довели до самоубийства, либо... организовали с ним вот эту вот трагедию. Анджей Лепер представлял эту третью силу в польском обществе, которая как раз выступала за нормальные отношения с Белоруссией и с Россией. Но вот он как-то случайно перед выборами польскими самоубился, хотя ему пророчили высокий процент его партии. Но вот эта двухпартийность искусственная, она приводит к таким конфликтам. То есть приходит к власти ПИС, зачищают, значит, медиа-сообщество журналистов репрессируют, и судей и чиновников. сейчас обратный процесс. Угу. Пришла новая сила, взяла реванш, и она теперь зачищает прописовских судей, журналистов и общественных деятелей, лидеров мнения и чиновников. Поэтому я смотрю на эту ситуацию, я работал в Польше корреспондентом, смотрю на эту ситуацию так. Во-первых, что касается самих этих политических сил польских. Как говорят белорусы, обои рабоя. Да, то есть и те, и другие нам мало симпатичны. И они и те, и другие высказывают просто жуткие вещи в адрес и белорусских властей, и белорусского общества. С другой стороны, и этих судей, которых репрессируют, так вот чисто по-человечески жалко. Они уже 10 лет под машиной репрессий, то одних, то вторых. Но тут же надо обратиться и к польскому обществу. Граждане поляки, а вы кого выбираете себе? Может, действительно стоит задуматься, услышать голос и из Беларуси, от президента Беларуси, и от наших российских коллег, и просто внять своим естественным национальным интересам и выстроить с нами нормальные отношения. Тогда, может быть, из вашего цветущего сада в наши джунгли перестанут убегать судьи, опасаясь репрессий. Тогда, возможно, перестанут гибнуть беженцы и мигранты на белорусско-польской границе.
Да, это тоже
тогда,
произошло,
возможно, и жизнь в Польше станет безопаснее.
Андрей Евгеньевич, спасибо вам большое за комментарий. Не знаю уж, прислушаются ли к нам поляки, к нам с вами.
Вменяемые прислушаются.
Да, вменяемые, я думаю, должны, по идее, прислушаться. А вот здесь, в России, то, что вы говорите, очень, очень близко, я думаю, тому, что мы думаем. Вообще, вот эта история о том, что по мере сил, конечно, без выстраивания какой-то основополагающей одной единственной теории, панславизма какого-то нового, но вообще то, что вы говорите о том, чтобы славянские страны включили здравомыслие побольше все, не только Россия, Белоруссия, Украина, и Польша, и Чехословакия, видите, как я по старинке говорю, да, Чехия, Словакия и так далее, да. Почему Венгрия умеет включать здравомыслие, а Чехия нет? Или тем более Польша? Ну почему?
Не дают эти властные режимы,
вот это,
сцепившиеся
с нашими пальцами. Конечно, конечно. Ну что, до следующих встреч на страницах радиожурнала «Друзья Сибры».
До следующих встреч.
До следующих встреч. Всего доброго. Спасибо.
Белорусские новины. Польский генерал предложил разместить минные поля на границе с Россией и Белоруссией. Я считаю, что польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещая эшелонированные минные поля уже сейчас, в мирное время, сказал в интервью порталу Delphi бывший командующий сухопутными силами Польши.
Ну вот на эти темы, на темы, связанные с такими новостями интересными, которые приходят из нашей родной и близкой Беларуси, мне хотелось бы поговорить с Виктором Николаевичем Баранцом. Да и смысл есть поговорить с ним. Это известный российский журналист, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Даже не газеты, а издательского дома «Комсомольская правда». Ну что скрывать, добрый мой друг, человек, с которым я могу и по формальному, и неформальному поводу звякнуть ему и спросить. И я же, в конце концов, не военный, но интересующийся. А что вот это? Что вот это все значит? Он уже у нас на линии, вот он слышит. Давайте, вот там какая-то возня вокруг Беларуси нового вида. То минные поля, то еще что-нибудь, то так, то эдак. Что вот это все значит, Виктор Николаевич?
Давайте, давайте обо всем этом поговорим, потому что и из Польши, министр обороны Польши, Слепчак заявил о том, что будут минировать усиленно границу с Белоруссией. Угу. Там, по-моему, Латвия и Литва тоже собираются обкладывать границы свои. Ну что, Владимир Константинович, это банальный натовский угар.
Угар.
Вот они не заснут, с женой не переспят, ни с любовницей, пока не крикнут перед сном о российской военной угрозе. Вот эта российская военная угроза, это как своего рода военно-политическая шизофрения. И у границ, у стран, которые граничат с нами, родной Белоруссией, и вот у прибалтийских тоже равно стран, вот этот тезис о российской военной угрозе, он вообще-то является таким признаком, в кавычках, полноценности ценности и политиков этих стран, и военных. Ага. Вот российская военная угроза. Давайте я опущусь на землю и сейчас задам простой, как черенок саперной лопаты, вопрос. Вот чем нам вызвана необходимость, например, атаковать карликовое прибалтийское государство? Ну, чем?
Не знаю.
Ну, если в былые исторические времена там захват земель, у нас земли более чем достаточно. Нам что, природных ресурсов не хватает? Да по самые ноздри в России есть. У нас что, нет консервов, леса, зерна, картошки, клубники? У нас что, нету своего побережья? Ну, это же безумие, просто безумие.
А демократия?
Я скажу более откровенно, Владимир
Константинович. А у нас нету демократии.
Что мы нападем на эти карликовые государства, это, извините, искать приключения еще больше, чем там сколько? 18 тысяч нам объявили санкций. Да. Это надо быть обезумием, безумием. Да, у нас ни в Кремле, ни в Минобороны, ни в Генштабе нет таких генералов, которые бы сошли с ума до такой степени, как это делают генералы Польши и тех же прибалтийских стран.
Да, да, да.
Но им нужно создать впечатление, что великий, могучий русский медведь свою пасть уже раскрыл над Польшей и Прибалтикой. Когда я однажды был в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и спросил его, почему вы вот проводите учения в свое время, почему вы вот все время намекаете на то, что русский когтястый медведь навалится на ту же Польшу, на Прибалтику. На что мне в курилке, правда, натовский генерал сказал: Виктор, у нас же тоже идиоты есть. Но нам же надо пугать свои народы, страны, правительства, чтобы они больше отваливали денег в оборону и так далее. То есть российская военная угроза – это такое искусственное пугало, которое, если в хоре в этом не поешь про это пугало, ты просто неполноценный член НАТО.
Отлично.
Вот так бы я ответил на
отлично,
ваш вопрос.
Отлично, отлично. Виктор Николаевич, а вот следующий еще вопрос. Тем не менее, вот это относится к такой войне. С одной стороны, это война угроз, война шизофрении, война вот этой накачки безумной совершенно, с одной стороны. С другой стороны, мы же с вами понимаем, что при этом идет, ну, натуральная война, она абсолютно кровавая, она абсолютно, значит, уносит и с той, и с этой стороны свою кровавую жатву она делает и так далее, это тоже правда. И в этой войне нужны какие-то реалистические очень вещи, как то, как я понимаю, снаряды, патроны, люди, в конце концов, к нашей великой печали, это тоже ресурс войны, это ресурс противостояния. И я смотрю, еще у нас тут просто новостишка одна, такая белорусская международная, которую я не могу пройти мимо нее. Там белорусские и иранские военные обсудили развитие и сотрудничество в области боевой подготовки. Понимаете, что у нас происходит? Когда у нас есть страны и есть люди, раньше, может быть, мы бы с ними не очень и контактировали, может быть, мы даже еще подумали бы 10 раз, а уже к нам приезжал Ким Ир Сен, они в мире, их могут называть хоть изгоями, хоть кем-то, на Иране, я думаю, столько же примерно санкций, сколько на нас и так далее. Да, но вот, это, вот этот прагматизм войны, как вы оцениваете? Вот эта прагматическая составляющая, которая с кем, она как бы нам меняет конфигурацию друзей, конфигурацию людей, с которыми мы сотрудничаем. Я прав? Поэтому...
Да, да, да. Я понимаю ваш вопрос. Он действительно есть. Это стратегический вопрос.
Да.
Докладывает полковник Баранец.
Так.
Сколько стран НАТО... Давайте в арифметику ударимся.
Давайте.
Сегодня нам грозят. Или сколько стран НАТО официально или неофициально помогают Украине. Докладывают. 32 или 33.
Ага.
Венгрия там единственная, которая изначально отказалась оружие не поставляет, она не поставляет. Так, это единственная, можно сказать, единственная страна. Внимание! Добавляем к этим странам еще 20 стран-союзников НАТО. Вот там вот союзников имеются. Даже Австралия. Где Украина, где Австралия. Где Южная Корея и так далее.
Да. Япония.
И таким образом получается достаточно серьезный антироссийский колхоз. Они исповедуют одну теорию, может быть, они начитались басен Крылова, но я скажу, что они глубоко ошибаются, перефразировав одну классическую мысль нашего же все-таки классика. Да. Мораль сей басни такова, что зайцы хором могут одолеть и льва. Хренушки вам, дорогие друзья, мы все-таки ядерная держава. Идем дальше. В этих условиях как раз и складывается два огромных блока, даже несколько блоков, несколько таких военно-политических колхозов под руководством Соединенных Штатов Америки. Безусловно, мы вынуждены, Владимир Константинович, обращаться тоже к помощи своих союзников и друзей. Вы абсолютно правы. И тут, безусловно, и Иран, и Северная Корея, да не только, они стоят на первом месте. Вы видите, какие мы плотные военно-технические отношения завязали в последнее время. Я хочу сказать иранскому руководству спасибо огромное за то, что оно забыло ту обиду, которую мы нанесли там лет 15-20 назад, когда почему-то отказались от поставок Ирану зенитных ракетных комплексов С-300.
Я помню эту историю прекрасно.
Вы помните?
Иран
совершенно справедливо выкатил нам неустойку 860 миллионов. И мы тогда включили заднюю. Спасибо. Спасибо, дорогой Иран, что вы так себя повели. И когда нам понадобились в начале специальной операции беспилотники, они же нам не отказали. И на решающей стадии, на начальной стадии, когда нам не хватает... Я не сказал, что всегда. Начальной стадии мы получили иранские беспилотники, которые достаточно серьезно остудили голову ВСУ. Теперь бросаем свои мужественные взоры на Дальний Восток, где у нас находится КНДР. Внимание! Было время, когда нам из Вашингтона сказали «ФАС» и объявите Северную Корею кем? Там изгоями объявили санкции, боже мой! И мы смиренно в свое время объявили санкции, да?
Да, да. Было. Да.
А теперь что, дорогие друзья? Как там один большой известный человек сказал, старый друг лучше новый друг. А теперь у нас Северная Корея играет, я бы даже сказал, одну из стратегических ролей в военной помощи России, о чем не любят говорить в больших политических кругах, но я на уважаемом МНУМ радио скажу. Правильно. спасибо Пхеньян. Пхеньян не жадный, Пхеньян чем-то там поделился, а чем, я американской разведке не скажу. Таким образом, мы видим сегодня, что формируются два достаточно серьезных лагеря. Назовем их пока два. Причем, внимание, в этом же лагере фактически находится, пусть даже морально, в этом же лагере находится в российском и Китай. А теперь загибаем пальцы. Россия ядерная страна? Да. И Китай ядерная страна? Да. Иран ядерная страна? Что бы ни говорили.
Ну, понятно.
Что бы ни говорили.
Понятно.
Не будем предавать друзей.
Да.
И Северная Корея тем более.
Конечно.
Таким образом получается, что в общем с хорошей такой ядерной компашкой решил поиграть НАТО. Ну что же, мы, как говорится, принимаем этот вызов и соответствующим образом готовимся. Теперь для почти родной нам Беларуси. Да. Прежде всего, нам надо запомнить, что любое нападение в сторону Беларуси, это нападение и на Россию, это нападение на союзное государство. Вы абсолютно правы. У белорусской границы, старанно, как и советской, Калининградской
области,
это цех непрерывного литья. Одни учения заканчиваются, другие начинаются и так далее. Возле Беларуси там огромная группировка. Но я абсолютно понимаю белорусский генеральный штаб, который адекватно оценивает ту угрозу, которая по ту сторону кордона. Там серьезная группировка. А что же нам родной батька Лукашенко должен сидеть, чистить картошку и смотреть, как ту стороны границы войско польское готовится? Еще неизвестно, нападет или нет, но надо адекватным образом реагировать. Правильно. А поляки готовятся достаточно серьезно. Вот тут и пришла нам на выручку наша российско-белорусская дружба. Вот тут мы раньше, как вы знаете, поставили туда «Искандеры», да, и некоторые бомбардировщики. А сейчас стал вопрос о том, что надо посмотреть, потренироваться. Если вдруг придется доставать ядерный меч из ножен белорусских или российских, как это оружие готово. Вот эти учения мы сейчас и проводим с этой целью.
Спасибо вам за комментарий, и я надеюсь, вы останетесь в числе комментаторов радиостанции «Говорит Москва» и программы «Друзья Сибры». Ну вот на этом месте у нас часы пробили время послушать новости. В целом новости, не российско-белорусские, а в целом новости на радиостанции «Говорит Москва». Вот вы их послушаете, и мы послушаем. А потом мы с радиожурналом «Друзья Сибры» и я, Владимир Мамонтов, его ведущий, к вам вернемся. Еще у нас много интересного есть российско-белорусского.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись, это такая дежурная фраза, ну вот мы и вернулись, это означает, что радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов, снова с вами.
Белорусские новины. Беларусь заработала на экспорте медуслуг более 40 миллионов долларов в 2023 году. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сообщил, что страна экспортирует медицинские услуги в 140 стран мира. Вице-премьер отметил, что Беларусь активно работает с мировым сообществом и продвигает белорусские передовые разработки в международный пул меднауки. По его словам, выстроенная в республике система медпомощи позволяет оказать весь спектр медицинских услуг.
Вот эту новость, мне кажется, очень интересную и такую социально значимую, мы попросили прокомментировать Елену Николаевну Еловик, редактора отдела спецпроектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта». Елена Николаевна, мы с вами прокомментируем новость потом, как обычно, на кухоньку пройдем, на нашу российско-белорусскую, но давайте разберемся, это что за такой, значит, новый тренд, а может не новый, вот эти медицинские услуги, которые прямо вот активно пополняют бюджет Беларуси и, наверное, делают здоровее людей, которые этим пользуются. Очень любопытная такая штука.
Нет, конечно, это не какое-то новое веяние, мы уже достаточно давно принимаем иностранцев, которые приезжают сюда, чтобы сделать сложную операцию или пройти какой-то эффективный курс лечения у наших специалистов. И, кстати, за последние годы, насколько я знаю, Беларусь зарекомендовала себя одним из самых перспективных направлений по медицинскому туризму в СНГ. Ага. Так он и называется, медицинский туризм. Вы, да, слышали, да?
Конечно, конечно.
Такую, наверное, фразу.
Да, да.
Но почему? Почему к нам едут?
Потому такие поезда, такие, Елена Николаевна, я так и представил себе, знаете, такой специальный поезд Москва-Минск, на нем красные кресты, как положено, значит, мигалки такие красивые, значит, специальные вагоны специально оборудованные, и вот такие туристы, кто на костыле, кто как, значит, и движутся.
А назад уже без костылей.
А назад,
же, да,
совсем
лица,
другим,
костылей,
литерным,
веселые,
литерным вагоном,
здоровые,
да, здоровые, веселые. Теперь серьезно. Серьезно, я не мог что-нибудь несерьезное, вы же знаете, да, я не мог что-нибудь несерьезное внести, какое-нибудь.
Да, вот, ну, да.
А теперь вы серьезно.
Здоровье дело такое серьезное,
да,
но
да, да,
подходить к нему надо и с умом, и с долей юмора, это
так,
правильная
так
позиция. Почему? Почему к нам едут? Потому что классные у нас врачи, высокое качество услуг, клиники многие оснащены, по последнему слову, техники, передовые медицинские технологии. И, конечно, скажем так, цены довольно-таки божеские. По сравнению с западными, ну, не скажу, что даром, но очень-очень даже приемлемый, он приемлемый ценник. Причем интересно, что приезжают к нам, вот была статистика, 140 стран мира. Из России тоже едут, не только в санатории, но и лечиться. И Азербайджан, Италия, США, Германия, в общем, ну, долго перечислять, конечно.
Да, понятно, понятно. Да.
Едут еще почему? Ну, давайте вот, чтобы так было более понятно, да, давайте возьмем, скажем, травматологию, ортопедию.
Да, так,
многие
так
операции, которые делают наши спецы, они вообще уникальны. Вот с 2010 года, если не ошибаюсь, кроме того, что мы и раньше делали эндопротезирование коленных, тазобедренных суставов. Мы сейчас уже занимаемся и протезированием плечевых, голеностопных суставов. Если взять область, скажем, трансплантации органов и тканей, то здесь скажу, что по количеству органов трансплантации мы опережаем все страны постсоветского пространства. И в том числе, не обижайтесь, и Россию.
А что обижаться? Да, мы к вам приедем, да и все, и трансплантируем что-нибудь себе.
Да, что отказало уже. И с радостью примем. Но в кардиологии тоже. Самые передовые операции на сердце, включая имплантацию искусственных желудочков, понятно, трансплантацию сердца, аорты, других сосудов. Что не возьми онкологию, если взять онкологию, то результаты, вот, которые белорусские специалисты получили в РНПЦ детской онкологии и гематологии при лечении злокачественных новообразований, соответствуют мировым стандартам. Мировой уже признан.
Ну, очень важно. Это очень, это очень хорошо.
Ну, разве не впечатляют? Это же не просто вот какие-то красивые словеса, а это уже факты, от которых, ну, действительно не уйти.
Да.
Даже если уже на то пошло, даже пластическая хирургия, вот низкие цены, хорошие результаты тоже привлекают в наши центры. Была когда-то статистика, что половина из них это не только белорусы, а половина иностранцы. Оценили ли уже качество наших пластических хирургов?
Ну, знаете, я
и
скажу
так. И в Германии,
так.
И в Америке. И думаю, что и в России тоже.
В России,
ну, может, не все признаются.
Я вам так скажу. Значит, в этой отрасли штука такая. Люди, конечно, на здоровье тратятся и... По идее, но деньги тоже считают. Деньги тоже считают, потому что если к здоровью относиться вот по-белорусски, я ни в какой белорусской пока больнице не был и не планирую, если честно, но если жизнь не заставит, конечно, да. Но я что хочу сказать: общее настроение в Беларуси таково, что ты с доверием как-то относишься к многим вещам в Беларуси, к которым, может быть, я относился бы с некоторым недоверием, даже у тебя в России. Елена Николаевна, сейчас мы с вами плавным образом совершенно и очень логично перейдем к теме здорового питания. А потому что сейчас прозвучит рубрика, которую вы у нас ведете. Уже несколько лет история радиожурнала «Друзья Сибры». И никто не отменял худкой лыжки белорусской кухни. А, так что готовьтесь. Сейчас звукорежиссер поставит на нашу симпатичную заставку и пойдем на кухоньку.
Худкая лыжка.
Что у нас там с вами? Здоровое питание будет или нет?
Сегодня у нас только здоровое питание. Только здоровое питание. И мы будем готовить салат из черемши. Что такое черемша, вы не знаете?
Знаю, дальневосточник знает. Я как дальневосточник отлично знаю. Черемшу собирают у нас тоже на Дальнем Востоке. Любят очень, да. Так-так.
Помните, у Чехова в пьесе там три сестры, когда герои спорят, что такое черемша. Кто-то выдвинул версию, что это блюдо из барана. Кто-то говорит, что это лук с запахом чеснока.
Да-да-да. Вот целоваться трудно будет.
Мы вот вспомнили про черемшу, что все-таки это очень такое полезная зелень, да, с чесночным вкусом. А с детства нам родители что внушили? Что всякая зелень полезна.
Да, это правда. Так.
Вот вы готовили салат из черемши, признайтесь?
Ничего я не готовил. Я так иногда ел, конечно, ее просто само по себе, как таковую. Действительно,
а вот именно одно... листья зеленые, молодая черемша.
Молодая
я
черемша,
честно скажу, несмотря на то, что на кухне провожу много времени, но я как-то вот не сподобилась никогда. Вот, не было вот такого, чтобы я вот пришла в магазин, купила черемшу.
Да.
А тут брат, который у меня гораздо более крутой кулинар, чем я, приносит мне черемшу. И говорит, вот купил у бабки, сделай салат. Я, честно, растерялась. И он мне рассказал очень такой простой, быстрый рецепт. И теперь я, если вижу где-то черемшу, особенно молодую, я сразу покупаю. Я знаю, что это полезное, вкусное, и съесть можно очень-очень много, и все это пойдет на пользу. Черемша, кстати, говорят, что в Красной книге, это тоже важно.
Сейчас все съедим, но мы
поэтому
немножко.
Поэтому не знаю, насколько в промышленных масштабах она там производится, продается, но у себя, наверное, где-то там на даче, возле дома можно посеять, зная, что это такая вот полезная штука.
Наверное.
Так, значит, записываем, что нам нужно прикупить. Собственно, черемша 200 грамм.
Угу.
Вот сейчас вы удивитесь, как это все быстро делается. Это вот, ну, так, правда, совсем худкая лыжка.
Хорошо.
Не просто, а это очень худкая лыжка.
Угу.
Черемша 200 грамм. Один огурчик, ну, такой большой.
Угу.
Или там 3-4 средних.
Так.
Куриных яйца 3 штуки.
Угу.
Лук зеленый 50 грамм. По вкусу соль. Перец я не добавляю, черный, но некоторые любят, остренько добавляют.
Ну да.
И вот теперь, многие используют для этого салата майонез. Я только сметану.
Только сметану.
Только сметану. Майонез у меня в основном для салата оливье. Сразу скажу, что для этого салата лучше, конечно, использовать первую молодую черемшу, у которой такие листья ярко-ярко-зеленые, они еще не полностью развернулись. Но если появились уже там, развернулись и появились уже даже цветоносы, тут тоже ничего страшного. Просто нужно удалить эти вот
просто
срезочки.
Просто это срезать, да-да-да.
И, да-да-да. И промыть хорошо под проточной водой. Можно в душлаге это сделать. Стряхнуть листья, чтобы убрать лишнюю водичку. И помнить о том, что для салата можно брать и сами листья, и их черешки. Но часто, когда уже немножко перезрела эта черемша, то тогда, собственно, черешки получаются жесткими, длинными. И все-таки их лучше срезать и использовать для приготовления другого блюда.
Угу.
Ну, вот есть черемша в томатном соусе, мы как-нибудь обязательно это попробуем сделать, да?
Угу, угу.
А пока мы только с листьями разбираемся.
Пока так, да, с листьями.
Помыли, обсушили и дальше нарезаем кусочками среднего размера.
Угу.
Потом измельчаем ножом лук.
Угу.
Тоже желательно как можно мельче. Варим яйца вкрутую, охлаждаем до комнатной температуры, очищаем и нарезаем тоже. Тоже кубиками среднего размера.
Угу.
То есть все достаточно сложно. Нет какой-то мелкой такой нудной нарезки.
Да.
Моем огурец. Нарезаем его кубиками такого же размера.
Догадался он, да. Нарезаем, так.
Да, покупной я его очищаю. Ну, не знаю, мне кажется, что очень жесткая такая кожура.
Он должен быть тоже нежный. Под стать черемше молодой. Так,
конечно,
так,
да.
Так,
тогда
так.
Можно взять нож или овощечистка и срезать кожуру.
Да.
Все, складываем все нарезанные продукты в глубокую миску. Там у нас что будет? Черемша, лук, яйцо, огурец. Ну, собственно, и все.
Ну, да.
А дальше в салат добавляем соль, по вкусу, если захотите, перец, и уже на выбор. Или майонез, или сметана.
Не-не-не, а давайте не будем. Не-не-не, не хо майонеза. Давайте не будем.
Ну,
вот давайте
сметанка,
сметанку,
это так вкусно, это так нежно.
Не будем путать
и
людей, а то сейчас нам все это...
Аккуратно перемешиваем.
Вот,
вы поверьте, что это у нас такая вкуснятина.
Ой.
Я вот один раз попробовала и буквально влюбилась. И сейчас я сказала... У меня черемша, салат из черемши будет постоянно на тарелке. Никаких запахов нет, поверьте. Это же листья. Вас, видите, когда-то черемша в молодости отпугнула.
Подвела меня черемша.
Запахом чеснока.
Подвела черемша.
Кстати, вот я знаю, что некоторые добавляют в этот салат, он такой витаминный получается, насыщенный, консервированную кукурузу, зеленый горошек. Но оно тоже неплохо. И главное, что, наверное, на вид он будет немножко так более эстетично, ярко. Но если не хотите... консерванты, то и без них этот салат сам по себе
да
очень
нет,
хорош.
Вот давайте свеженький
вот
такой
весенний
черемшовый и так далее от Елены Николаевны Еловик. Не-не-не-не-не. Давайте без майонеза и так далее. Елена Николаевна, спасибо вам большое за комментарий по серьезным темам, по здоровью и за милый рецептик, который вы нам предложили, прям захотелось. Сейчас мимо рынка буду ехать, обязательно куплю черемшу, посмотрю, чтобы помоложе бы была такая молоденькая.
Помоложе,
помоложе.
Ну,
надо
так как-то
выбирать.
Мужчина обычно любит. Выбирайте помоложе, не ошибетесь.
Ну что, смачно есть?
Приятного аппетита.
Приятного аппетита. Спасибо вам большое. До новых встреч.
Беломания.
Ну, у нас есть рубрика, которая вот прозвучала в эфире. Она такая «Беломания» называется рубрика. И вообще у нас тут белорусские песни звучат. Ну и русские тоже. И белорусские, и через дефис, и так иначе. И уже не первый раз у нас есть такой гость. Специальный гость этой рубрики. Special guest. Специальные рубрики. Тимур Ведерников. Российский музыкант, актер, продюсер всероссийского проекта «Музыка вместе». Тимур, здравствуйте.
Здравствуйте всем.
Вот я ваш большой поклонник, не буду скрывать от радиослушателей. Я всегда слушаю все ваши новые песни и «Атомных городов». «Атомные города» шикарно пели, и «Музыка вместе» — отличный проект. А там еще есть такой, как я понимаю, у вас такой подпроект «Песни Победы», да?
Ну да, то есть есть проект «Музыка вместе», в рамках которого мы делаем разные тематические проекты. Uh-huh, и, конечно же, мы его сделали сначала на 75-летие Победы. В 20-м году объехали наши республики бывшие. Вот. И доснимали еще в процессе жизни. Сейчас снимаем песни на военную тематику, песни, посвященные Великой Отечественной войне. Вот. Уже посвященные современным событиям.
Да.
Ну да, такой проект есть, и я считаю его очень важным. И
Он меня доводит до кома в горле, этот проект ваш, если честно. Потому что я тут ехал в машине, а у вас премьера была. Это песня из «Белорусского вокзала». И мужик, который поневоле со мной ехал и слушал вместе со мной, он мне сказал, он говорит: «А знаешь, в чем сила этого проекта?» Я говорю: «Ну, вообще, он классный, я вообще считаю». Он говорит: «Нет, тут есть одна очень важная вещь. Дело в том, что эти люди, они настолько по-новому и настолько современно вытаскивают песню, что она теряет, ну, как на любом, даже на самом прекрасном образце, постепенно какое-то окисление происходит, какое-то замыливание этой истории. Вот они берут это дело и тряпочкой, как реставраторы, какой-то волшебной, такой человеческой тряпкой, берут это, протирают эту песню, и она сверкает совершенно по-новому, как будто эта песня написана вчера». Вот такое мнение вам. Что он угадал, а что нет? Мой приятель, мы ехали вместе.
Вы знаете, я соглашусь. Дело в том, что одна из идей этого проекта – это актуализация этих песен. Такое возвращение современному слушателю. Потому что, ну, так получается, что сейчас и другие стандарты звукозаписи, да, и другие стандарты видео какого-то. Да и просто, когда это поет сейчас современный человек, особенно, там, скажем, когда вот мы делали песни, вот песня про из «Белорусского вокзала», она была спета жителями Донбасса.
Да.
Это люди, которые не понаслышке, а лично сами понимают, что им нужна
такое?
Победа, нам нужна победа.
Поэтому
я думаю, что да, ваш товарищ абсолютно прав, это вот такая возможность актуализировать эти песни и сделать их вновь интересными современному слушателю.
Вы знаете,
в первую очередь, в том числе и молодежи, потому что для них это особо важно. Вот эта вот преемственность поколений, преемственность культурного кода, она очень важна, и, наверное, это одна из главных миссий, которая есть у нашего проекта, это вот сохранение и актуализация нашего культурного кода, нашей музыкальной культуры.
Это очень важно, это чувствуется. Я жду с большой вот такой внутренним трепетом, жду очередную вашу премьеру. «Хотят ли русские войны» вы решили записать? Это же что-то в этом есть, вы знаете, это высокого полета история, как мне кажется.
Вы знаете, да, у нас был проект, вот сейчас как раз это заключительная песня этого проекта, который мы делали вместе с военными корреспондентами. Вот, это была песня военных корреспондентов, написанная еще Константином Симоновым во время войны. Потом мы сделали песню вместе с «Россией сегодня», где поют военкоры «России сегодня», это было десятилетие этого холдинга.
Да.
И заключительной песней проекта, третьей песней, стала песня «Хотят ли русские войны». Идея этой песни в том, что ее поют жители Донбасса, Новороссии еще раз, а также действующие военные корреспонденты разных изданий, разных каналов. Еще несколько известных людей, в том числе, кстати, и Денис Майданов принял участие, он уже не военный корреспондент, конечно, но это наша действующая такая, так сказать, звезда, Александр Ф. Скляр.
Ага.
Вот, и
уважаем их.
Ответ на вопрос, а действительно, то есть многие говорят, что те, кто как бы поддерживает проведение специальной военной операции, они за войну. Нет, ребят, мы не за войну.
Мы понимаем,
что то, что происходит, это вынужденная история, которой могло бы не быть, которая могла бы прекратиться уже на переговорах с Турцией, которой могло бы не быть, если бы договорились сразу на берегу, а ведь много раз говорили: ребята, давайте не будем начинать этого делать.
Да, давайте. Да, да, да.
Поэтому это такой ответ, вот современный ответ той песни, которая была написана в 61-м году. А, да. Насколько я помню, там была такая история, что когда вот она вышла в 61-м году, а затем через год была выпущена пластинка, где эта песня пелась на, ну, по-моему, 5 разных языках иностранных. Английский, итальянский, французский, испанский. И эта пластинка была разослана во все посольства этих стран. Да, то есть это было такое вот своеобразное послание, хотят ли русские войны.
Да, да,
поэтому эта песня очень актуальна, и мы ее вот выпустили 8 числа в преддверии Дня Победы.
Угу.
Кстати, хочу сказать вам, что песня «Хотят ли русские войны», в том числе не обошлась и без вашего участия, потому что именно благодаря вам Александр Коц принял участие в нашем проекте.
Это мой первый опыт музыкального продюсирования. Да. Тут мне пригодилось мое, конечно, журналистское прошлое, да, и настоящее. Ну и я немножко... Я, кстати, горд этим очень, да, и очень этим горд, и спасибо, что вы про это вспомнили. Ну что, тогда до следующих встреч. С Днем Победы! С Днем Победы!
С Днем Победы, друзья!
Хорошо.
Всех, это великий праздник, это праздник... Многие говорят, что это День Скорби... А сейчас это пытаются так выставить в Европе, и в том числе на Украине. Нет, друзья мои, праздник, это День Победы.
Хотят ли русские войны? Спросите вы тишины.
Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей.
Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат,
и вам ответят их сыны.
Хотят ли русские? Хотят ли русские, хотят ли русские войны?
Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну,
а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли.
Спросите тех, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал.
Мы этой памяти верны.
Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны?
Хотят ли русские, хотят ли русские,
хотят ли русские войны?
Да! Мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою на землю горькую свою.
Спросите вы у матерей,
спросите у жены моей,
и вы тогда должны.
Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны?
Хотят ли русские войны?
Хотят ли русские? Хотят ли русские? Хотят ли русские?
хотят ли русские войны? Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские
войны?
Ну, не знаю, как вас, меня эта песня очень тронула. Она всегда меня трогала, и в этом исполнении особенно. С прошедшим праздником вас, с Днем Победы, с маем, уважаемые радиослушатели, всего вам самого доброго.